эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Приговор по делу Ифраше, оппозиционеру Алексею Навальному условный срок и его брату Олегу колония. Акции в поддержку братьев Навальных проходят в России и за рубежом. Годовщина терактов в Волгограде. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы». Замоскворецкий суд Москвы сегодня вынес приговор оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищении в компании «Ифраше». Алексей Навальный получил 3,5 года лишения свободы условно. Олег Навальный приговорен к такому же сроку, но в колонии общего режима. Для Алексея Навального, известного участием в выборах московского мэра в 2013 году и антикоррупционными расследованиями в своем блоге на протяжении почти 8 лет, это уже второй условный срок. Первый приговор – 5 лет. Алексей Навальный получил по так называемому делу Киров-Леса 1,5 года назад. В обоих случаях обвинение вело речь о многомиллионных хищениях. Подробности того, как проходило сегодня оглашение приговора по делу Ифраше, узнаем от Марьяны Тарачешниковой.
Вопреки ожиданиям журналистов, на оглашение приговора учредителю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и его брату Олегу ушло минут 5. Припоздавшая на полчаса от назначенного накануне времени судебного заседания председательствующая в процессе Елена Коробченко бодро сообщила собравшимся, что намерена огласить лишь вводную и резолютивную части приговора, поскольку Навальные обвиняются в экономических преступлениях. Пленум Верховного суда России действительно несколько лет назад разрешил упрощать процедуру оглашения приговоров по сложным экономическим делам. И, вероятно, Елена Коробченко посчитала, что дело Навальных вполне попадает под эту категорию. В вводной части она напомнила, кого именно и за что судят, и тут же перешла к резолютивной, сообщив, что Олег Навальный признан виновным в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств, за что, по совокупности содеянного, его следует приговорить к штрафу в 500 000 рублей и 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Алексей Навальный также признан виновным, приговорен к тому же штрафу и такому же по продолжительности, но условному сроку. А потому Олега Навального следует взять под стражу немедленно в зале суда. Алексей Навальный до вступления приговора в силу должен оставаться под домашним арестом. «С наступающим», — сказал Олег Навальный, обращаясь к судье Коробченко, которая, ответив «вас также», скрылась в совещательной комнате. «За что вы его сажаете? Вы меня так наказывать собираетесь?» — почти кричал Алексей Навальный. Приговор он назвал скотским и подлым, а своего брата — заложником.
«Из всех видов приговоров это самый подлый и отвратительный. То есть сейчас мы увидели, что власть даже не просто пытается уничтожать политических оппонентов, а сажать их. Это привычная ситуация. Мы понимали, что они делают с людьми. В этот раз они специально уничтожают и мучают, пытают родственников, тех людей, которые их политические оппоненты. Эта власть не заслуживает существования».
Прокуроры выглядели довольными, несмотря на то, что суд переквалифицировал обвинение со статьи «мошенничество» на «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» и, соответственно, назначил Навальным куда меньшее наказание, чем хотели прокуроры, требовавшие в прениях 8 для Олега и 10 для Алексея лет лишения свободы, говорит гособвинитель Надежда Игнатова.
Как следует из оглашенного приговора, суд в целом согласился с мнением прокуратуры, признал братьев Навальных виновными в совершении мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Вопрос о законности судебного решения, в том числе о квалификации, о назначенном наказании, прокуратура будет решен после вручения копии приговора.
Несмотря на то, что полный текст приговора станет известен 12 января, защита и раздумывать не стала, заявив, что непременно обжалуют приговор и будет добиваться освобождения Олега Навального, говорит адвокат Ольга Михайлова.
Мы не ожидали, на самом деле, такой приговор, да, что Олег Навальный окажется под стражей на 3,5 года. И будем, естественно, это обжаловать. Защита Олега уже подала жалобу апелляционную с просьбой изменить меру пресечения, поскольку по экономическим делам нельзя заключать людей под стражу. По апелляции нельзя изменять меру пресечения по 159 статьям. Кодекс не предусматривает это. Отдельные есть статьи.
Есть надежда, что его могут и сейчас срочно поддерживать. порядке отпустить все-таки домой под подпись?
Если назначат апелляцию, и если суд все-таки посчитает, что действительно нарушение закона такое, что необходимо его выпустить на свободу.
Алексея и Олега Навальных обвинили в мошенническом присвоении десятков миллионов рублей. Из обвинительного заключения следует, что в 2007 году братья Навальные вступили в преступный сговор и основали главное подписное агентство, которое, иначе как лжепредприятием, прокуроры во время слушаний не называли. Затем, по версии обвинения, Олег Навальный, возглавлявший в то время Департамент внутренних почтовых отправлений Почты России, обманом убедил представителей компании «Ифраше Восток» заключить договор на осуществление грузовых перевозок с главподпиской. Таким образом, братья Навальные незаконно получили от Ифраше 26 723 820 рублей, которые использовали для оплаты труда своих знакомых, уплаты налогов, для создания видимости предпринимательской деятельности и для иных противоправных и заранее спланированных действий, говорится в обвинительном заключении. Второй эпизод обвинения связан с многопрофильной процессинговой компанией, которая, опять же, по версии следствия, Олег Навальный склонил к заключению договора с подконтрольной электричеством Алексею Навальному главподпиской на поставку техники по заведомо завышенным ценам. Многопрофильная процессинговая компания перевела на счет фирмы Навальных более 10 миллионов рублей, из которых почти половину они, по мнению следователей, получили необоснованно. Именно многопрофильной процессинговой компании Алексей и Олег Навальные должны в соответствии с решением по гражданскому иску, рассмотренному в рамках уголовного процесса, заплатить почти 4,5 миллиона рублей компенсации. Общая сумма хищения по версии обвинения, составила более 31 миллиона рублей, 21 из которых был легализован путем перевода денег за арендуемое нежилое помещение у Кобяковской фабрики по лозоплетению, принадлежащей родителям Навальных. В начале слушания Алексей Навальный заявил, что считает дело Ифраше сфабрикованным с целью препятствовать его политической деятельности. Это мнение разделяют и адвокаты Алексея Навального, и часть журналистов. Они же заявили, что 30 декабря в России появился новый политзаключенный, который до недавнего времени никакого отношения к политике не имел, Олег Навальный. Олег Анатольевич Навальный родился 9 апреля 1983 года, в политической деятельности не участвовал. До мая 2013 года занимал должность заместителя директора компании «Автоматизированные сортировочные центры», филиал Почты России, первый заместитель директора компании «Экспресс-доставки» ИМС «Russian Post». Женат, растит двух сыновей, Остапа и Степана. Одному около 3 лет, другому 1,5. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня 19 часов в Москве. На Манежной площади планируют собраться сторонники братьев Навальных, возмущенные не только, собственно, приговором по делу Ифраше, но и вообще преследованиями оппозиции в России. Мероприятия в поддержку Алексея и Олега Навальных проходят не только в России, но и в других странах. Акции солидарности устраивают активисты в Лондоне, Праге, Берлине и Тель-Авиве. Как подчеркивают организаторы, цель этих акций – показать, что люди, находящиеся в эмиграции, неравнодушны к тому, что происходит в России, а возмущены преследованиями оппозиционеров и решениями беззаконных судов. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Активисты в Тель-Авиве 30 декабря выходят на мирную акцию протеста в поддержку Алексея и Олега Навальных. В знак солидарности люди на протяжении нескольких часов стоят с плакатами, с лозунгами возле посольства России. По словам Лёли Кантер, одной из организаторов мероприятия, цель акции не только выразить поддержку братьям Навальным, но и выступить против, цитата, «беззаконных судов в России», жертвой которых сегодня стали братья Навальные.
Обращение российской власти с законами, как международными, так и внутренними, вызывает просто презрение за пределами России. Потому что там происходит недостойно цивилизованной страны, гражданами которой многие из нас до сих пор являются. Но вот это вот и возмущение выводит нас на улицы. И должно быть достаточно ясно, что миру за пределами России не все равно, что там делается. Что нет больше железного занавеса, что нельзя делать все, что хочется за закрытыми дверями. Конечно, суд над Навальными – это просто вопиющий кейс. Может быть, в первую очередь, это акция солидарности со сходом на Манежной, где людям до сих пор грозит опасность, опять же, превратиться в политических заключенных. Там наши друзья, там наши родственники, там все, кого мы любим и уважаем. Все началось с чувства солидарности и сочувствия этим людям, которые сегодня там будут мерзнуть. Может быть, такая была надежда, что если заграничные русские, не только русские, тоже выйдут на улицу, это послужит каким-то живым щитом, чтобы помочь нашим братьям.
Говорила Лёля Кантер, одна из организаторов акции в Тель-Авиве. Мероприятие в поддержку Олега и Алексея Навальных проходит во вторник вечером и в Праге. Как говорит один из организаторов этой акции, Павел Коршиков, люди выходят на улицу, чтобы продемонстрировать свою солидарность и понимание, что на месте братьев Навальных мог бы оказаться любой человек.
Не то, что я там Алексея Навального люблю, хотя я ему и денег посылал на его предвыборную кампанию, когда он в мэры баллотировался. Проблема в том, что если режим переедет через Навального, а он все-таки взял и переехал по нему, то у него уже больше никаких барьеров не остается просто. Ему же все равно там Литвиненко отравили, брата Навального посадили просто за то, что он брат. То есть какие уже варианты? Уже вариантов больше нет просто никаких. И каждый из нас в любой момент может оказаться под катком или наши родственники. Если людей придет даже хотя бы там пяток, например, это уже само по себе чудовищный рывок, это значит, что русских действительно все достало. Реальность заключается в том, что люди, которые способны выйти на улицу, они способны быть более активным действием, а не только просто там сидеть и жать лайки, грубо говоря, на Фейсбуке. А если мы увидим друг друга, мы покажем себя, мы увидим, что мы силы, и что мы действительно можем вернуться обратно и объединиться после того, как нас таким трудом и усилиями, десятилетиями коммунисты, чекисты, потом там гибисты разъединяли и разделяли по всем возможным признакам, что мы там гей, предприниматель или еще кто-нибудь. Нет, мы русские, мы все вместе. А мы подвезем усилитель, обещал Морозов, главный редактор русского журнала, выступить. Если у меня будет настроение, то я все-таки выступлю. Еще если есть кого-то, какие-то желания будут выступить, просто выступить. И увидеть, что мы прежде всего вместе, мы способны объединиться, это наша главная цель.
Говорил Павел Коршиков, один из организаторов мероприятия в поддержку Алексея и Олега Навальных в Праге. У посольства России в Лондоне во вторник вечером также собираются активисты. Как говорит лидер движения «Говорите громче», один из организаторов акции Андрей Сидельников, это мероприятие отличается от тех акций, которые движение устраивало раньше. В этот раз нет ни митингов, ни плакатов, ни конкретной повестки. Люди выходят, чтобы выразить, цитата, «поддержку оппозиционным деятелям в России», говорит Андрей Сидельников.
Неважно, как кто относится к Алексею Навальному, здесь вопрос, в общем, стоит совершенно в другом, что, в общем-то, у нас в России люди преследуются по политическим мотивам. Власть дошла до того, что начали брать в заложники членов их семей.
Как вы оцениваете этот приговор? Очевидно, такого варианта мало кто ждал.
На самом деле он был ожидаем. Посадка, реальная посадка Алексея Навального сколыхнула бы новые протесты. Это, в общем-то, такой факт. Действительно, достаточно большое количество людей сейчас в Москве, во всяком случае, критически оценивает власть. И, наверное, власть сделала такой ход конем, опять переиграв всех, сделав вот такой фильм, посадив его брата, а Алексея оставив на домашнем аресте. Посмотрим, что будет в апелляции, но звонок достаточно такой печальный.
Ну вот как вы думаете, насколько важны подобные акции?
Такие акции, я считаю, очень важны, потому что тем самым мы даем понять, что мы поддерживаем, опять-таки, не конкретных личностей, да, а поддерживаем, в общем-то, людей, которые говорят правду, которые, несмотря на все угрозы, стараются поступать честно, справедливо. Это чисто такой психологический, наверное, момент, что люди, которые живут за границей, нам здесь действительно ничего не угрожает. И поэтому, в общем-то, нам легче, конечно, выходить, с одной стороны. А с другой стороны, мне, например, конечно, приятно, что в такие кратчайшие сроки много людей откликнулось и готовы бросить все планы. Перед Новым годом поменять свое расписание, прийти на место сбора к российскому посольству для того, чтобы выразить свою поддержку Алексею Навальному, его брату Олегу, и показать, что нам не все равно.
Говорил Андрей Сидельников. В акции солидарности в Лондоне участвует также и один из соратников Алексея Навального, Владимир Ашурков, который попросил политическое убежище в Лондоне, а также бывший российский предприниматель Евгений Чичваркин. Как подчеркивает Андрей Сидельников, собравшиеся будут обсуждать сложившуюся ситуацию и то, цитата, «чем можно помочь людям, которые борются в России». Акции солидарности с братьями Навальными 30 декабря проходят также и у посольства России в Киеве и в Берлине. Наталья Джампаладова, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Прошел ровно год после серии терактов в Волгограде. В самом городе в эти дни проходят траурные мероприятия. Год назад взрывы на железнодорожном вокзале и в рейсовом троллейбусе унесли жизни 42 человек. Специалисты по вопросам безопасности год назад связывали теракты с предстоящей в Сочи зимней Олимпиадой. Олимпиада прошла, но уменьшилась ли угроза новых террористических атак в России? С этим вопросом корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская обратилась к нескольким экспертам.
Когда 30 декабря 2013 года появилась новость о теракте в Волгограде в переполненном троллейбусе в утренний час пик, многие подумали, что это какая-то ошибка. Накануне при входе на железнодорожный вокзал в этом же городе себя подорвал террорист-смертник. Сегодня, вспоминая о террористических атаках на мирных граждан, волгоградцы говорят, что безопаснее себя чувствовать не стали.
Бывает иногда, заходя в какое-нибудь людное место, нет-нет, да и вспомнишь про теракт, и так поопасаешься. У меня есть опасения, что это может повториться. Хотя я не понимаю, чем вызвана любовь террористов именно города Волгограду. Люди помнят, да, люди носят цветы, ставят свечки, но больше изменений никаких нет. Жизнь вошла, да, в обычное русло.
Это забыть невозможно. Как такое могли допустить в городе Сталинграде? Год прошел, как наши доблестные силовые структуры ничего не делают, как ничего не делают. Тогда они все прозевали, сейчас они все прозевают.
Наши близкие и родные не пострадали, но все равно было очень страшно, переживали. Но жизнь идет вперед, жить страхами постоянно не будешь. Соболезнуем тем, кто потерял родных и близких. Понятно, это их боль.
Год назад эксперты связывали теракты в Волгограде с предстоящей Олимпиадой в Сочи, отмечая, что именно город на Волге был выбран не случайно, благодаря своему местоположению. Однако и сегодня специалисты считают, что несмотря на то, что Олимпийские игры прошли, исключить возможность новых терактов в российских городах нельзя. Руководитель интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что события последних месяцев указывают на то, что невозможно предсказать, где может в следующий раз произойти террористическая атака.
Мы помним, что совсем недавно происходили трагические события, например, в Чечне, когда смертник взорвал себя в Грозном, например, в день рождения Кадырова и в день города, и убил значительное число полицейских совсем недавно, в декабре. Опять же, формируя такой замкнутый круг, в очередной раз в декабре происходят значимые события, как и, кстати, 20 лет назад, когда начинался штурм Грозного. Все это показывает, что и боевики, и террористы на Северном Кавказе есть, и что проблема не решается простым силовым устранением конкретных исполнителей таких атак.
Самый взрывоопасный регион России в сознании большинства россиян – Северный Кавказ. Однако и он неоднороден. В разные годы очагами напряженности были Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария. К сожалению, проблема угрозы терроризма остается неразрешенной в регионе, говорит Григорий Шведов.
Конечно, Ингушетия уже давно не является таким очагом нестабильности, которым она была на протяжении длительного времени. Действительно, мы видим существенное уменьшение количества терактов и перестрелок в этом регионе, хотя они все-таки происходят, и мы должны понимать, что их число все-таки значительно для такого маленького региона. Дагестан уже много лет лидирует в перечни регионов Северного Кавказа по количеству убитых, по количеству раненых, которые собирает Кавказский узел. И, кстати, с этой статистикой всегда можно на страницах Кавказского узла ознакомиться. Но связано это не только с тем, что Дагестан – это такой особый регион, что террористов или боевиков там больше. Это связано еще и с тем, что сам по себе Дагестан трикратно больше, например, по числу населения, чем Чечня, значительно больше, чем основная часть регионов Северного Кавказа. Но, тем не менее, мы понимаем, что размер – это не единственная важная характеристика, потому что значительно меньше, чем Дагестан, Кабардино-Балкария, тоже является тем регионом, в котором очень часто проходят контртеррористические операции, в котором очень часто происходят нападения на представителей российских правоохранительных органов. То есть мы видим, что там не только фабрикация уголовных дел ведется, но и реальная активность боевиков там происходит. Такие события происходят не только в больших, но и в малых регионах, и думаю, что это связано с общей политикой или ее отсутствием по отношению к решению проблемы террористической угрозы в России.
Активность террористического подполья на Северном Кавказе существует, и она не уменьшилась за последний год, считает обозреватель журнала «Профиль» Иван Сухов. Более того, по его словам, угроза терактов в России по-прежнему весьма серьезна.
Я думаю, что угроза терроризма по-прежнему актуальна, и несмотря на то, что в этом году ответственные за этот сегмент национальной безопасности органы отчитались о многократном снижении активности диверсионного подполья и о снижении количества террористических актов. Несмотря на это, все равно мы должны помнить, что примерно такая же отчетность была и в прошлом году. И тоже она вся делалась в связи с профессиональным праздником 20 декабря, а после этого были вот эти вот утро в Волгограде, которые унесли жизни нескольких десятков человек, и взрыв в Пятигорске, который немножко потерялся на их фоне, но тем не менее тоже был. И в этом году тоже не стоит расслабляться из-за вот этого снижения статистики. Источник угрозы, ну, в общем, все тот же, потому что мы имеем нерешенную проблему диверсионного подполья на Северном Кавказе. В принципе, это история, которая распространяется на другие регионы, в том числе на Поволжье и на некоторые регионы Урала и северо-западной части Сибири. Это движение, которое активизировалось изменением актуальные ситуации на Ближнем Востоке, то есть после начала наступления исламского государства. Исламское государство стало своего рода франшизой для тех боевиков, которые воюют на Северном Кавказе. Мы сейчас наблюдаем тенденцию постепенного перехода их из подчинения так называемого Эмарат Кавказ. Некоторые группы боевиков, уже на сегодняшний день, я так понимаю, их три, приносят присягу амирам исламского государства. С учетом сетевого характера исламского государства можно говорить о том, что это ситуация, которая, казалось бы, развивается в нескольких сотнях километров на Ближнем Востоке, в районе, где сходятся границы Сирии, Турции и Ирака, на самом деле импортирована на территорию российского Северного Кавказа, и, конечно, в этом нет ничего хорошего. Естественно, такой импорт означает рост угрозы терактов.
Как заявили в Следственном комитете России, установлены все лица, причастные к терактам 2013 года в Волгограде. Несколько фигурантов уголовного дела получили реальные сроки. По данным Следственного комитета, в декабре 2014 года в Дагестане был уничтожен еще один боевик, имеющий непосредственное отношение к терактам в Волгограде. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва. Продолжается информационная программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В последние дни 2014 года напомнила о себе давняя история с захватом пленных на Восточной Украине. Еще в августе группа из четырех журналистов отправилась в город Краснодон Луганской области, чтобы сделать репортаж о жесте доброй воли со стороны сепаратистов, решивших освободить двух пленных в присутствии представителей украинских средств массовой информации. На одном из блокпостов журналистов самих взяли в плен ополченцы батальона Святого Георгия, контролирующие часть города Здоровеньки. Один из незаконно задержанных, корреспондент газеты «Украинское пространство» Роман Черемский, в отличие от своих коллег, которых освободили раньше, пробыл в плену более 4 месяцев и был отпущен после самого крупного обмена пленными последних месяцев, состоявшегося 26 декабря. В интервью моей коллеге Александре Вагнер он рассказал о своем заключении, о том, что за несколько месяцев услышал и увидел в плену у самопровозглашенных властей так называемой Луганской Народной Республики.
Там были такие условия. Это камера, бывшая там мастерская была, бетонные стены, бетонный пол, грязно. На полу какие-то вещи, матрасы. Камера где-то 30 метров квадратных. Там также были люди местные. Военнопленных мы там не встречали. Были местные, которые... Ну, вот человек нарушил комендантское время. Шел после 10 вечера, да, его приняли, попался. И его на камеру закрывают на подвал. И он там работает 2 недели, 3 недели, пока его отпустят. Или человек выпивший. Его могут забрать. Либо даже те, так называемые, ополченцы, если они напились, их очень быстро воспитывают. Закрывают, бьют в воспитательных целях, и ну, их быстрее отпускают, там на передовую могут отправить. К нам, как к журналистам, несмотря на то, что мы, как они говорят, укропские журналисты, да, укропы, к нам было лучше отношение, чем местным. Потому что местных за пьянку особенно там били. Ну, могли побить, могли нет, но воспитывали таким образом. И они там работали. Местные, те, которые попадали в камеры, от 7 до 15 людей, как правило, находятся. Их берут на работу снаряды грузить, а снаряды привозили каждый день Уралами с России, с Краснодона постоянно. Окопы рыть тоже вывозили их. Убирать казармы, на кухне помогать. Вот такая работа была.
А вот эти местные, которые были пойманы, они, несмотря на вот то, что их били или заставляли работать, продолжали поддерживать ЛНР или нет?
Да, вот это парадокс. Ну, я могу говорить о таком небольшом срезе города Ровеньки. В городке может быть другая ситуация, в селах может быть, знаете, другая ситуация. Но конкретно в Ровеньках, а это шахтерский город, 90% людей, которые попадали, груди рвали за ЛНР. Те их бьют, забирают машины, отжимают, у них, они все равно за ЛНР. Это парадокс, который для меня был неожиданным. Очевидно, очень сильное влияние имеет российское телевидение, которому они верят. Ну, здесь еще есть основания этому верить, потому что российские журналисты там работают, и они непосредственно, что там происходит, освещают. А наших журналистов туда не пускают. И поэтому конкретно какие-то случаи наши журналисты не могут осветить. И поэтому они не верят той информации, имея, что подают украинские журналисты вообще. Плюс, ну, российское телевидение очень сильно их накручивает. Они верят в распятого мальчика в Славянске. Они верят, что украинские солдаты убивают, насилуют, маленьких детей чуть ли не едят. Они думают, что Харьков это фашистский город. Вот до этого, что их предал Харьков. Поднялся, ну, предал. И Харькова охраняют головорезы, 4 батальона головорезов, которые ездят по Харькову на кугуарах. Вот, зачистки проходят в Харькове, врываются в квартиры, если ты имеешь другое мнение, тебя арестовывают. Вот такому они верят, хотя я знаю, ну, с Харькова приехал, и сейчас такого нет.
А вас пытались переубедить, вот, склонить на свою сторону, например, то же ополчение, которое за вами присматривало?
Да, конечно, постоянно. Ополченцы, они на 100% там, в Ровеньках, в этом в батальоне убежденные. Они и деньги получают, минимально $400, но и они убежденные все. Они постоянно в разговорах, так вот, что там укропы бомбят и так далее. Не стандартные фразы, это не мы к вам пришли, а вы к нам. Нас обстреливают и все такое. Ну, фашисты, звери там, детей убивают, вот такое. Хотя вот как к человеку могут относиться нормально, да, то есть вот, человеческий контакт находится. То есть они относятся в целом негативно к Украине как к стране. Очень желают, чтобы Украина развалилась. Готовы идти, не знаю, будет ли приказ наступать им или нет, но то, что их готовят к наступлению, это однозначно. Отбить Луганскую область, идти дальше, на Харьков, на Киев, хоть на Львов. Постоянно увеличивается количество ополченцев. Новые приходят люди, агитация идет. С камеры людей переубеждают местных. При мне 2 человек пошло местных, взяли оружие. Ну, их сначала, они ходят без оружия, потом их обучают и дают автомат, они принимают присягу и дают уже оружие. Еще аргумент, как, чтобы переубедить идти к ним, иди к нам в ополчение, а ты ж вернешься назад, я буду считать предателем, СБУ тебя посадят, 10 лет дадут, ну или там здесь побыл, и там будешь сидеть. Ну и я человек, как бы, понимаю, что это не так, но вот если представить, что обычный человек не очень сильно ориентируется в информационной обстановке, попадет туда, то пребывая длительное время, вот эта ихняя такая агитация, она имеет воздействие. И они говорили, что некоторые с нашей стороны есть люди, которые перешли на ихнюю сторону.
Александра Вагнер беседовала с украинским журналистом Романом Черемским, который более 4 месяца пробыл в плену у самопровозглашенных властей так называемой Луганской Народной Республики. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Евгения Назарец. В понедельник на Нью-Йоркской бирже цена нефти упала более чем на 2% до самого низкого за 5 лет уровня. Это обещает российской экономике в новом году новые серьезные трудности, полагают в США. Частично трудности, испытываемые Россией, стали результатом неумных действий Владимира Путина, заявил в радиоэфире президент США Барак Обама. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В обширном интервью Национальному общественному радио, обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке, президент Обама заговорил о Владимире Путине для того, чтобы проиллюстрировать важность стратегической терпеливости. Вы припоминаете, как 2-3 месяца назад все в Вашингтоне были убеждены, что президент Путин является гениальной личностью, что он перехитрил всех нас. В то время я говорил, что мы не хотим войны с Россией, но мы способны оказать постоянное давление, действуя совместно с нашими европейскими партнерами, противостоя России, нарушающей суверенитет другой страны. С течением времени станет ясно, что это была стратегическая ошибка России. Сегодня у меня есть ощущение, что, по крайней мере, за пределами России некоторые люди считают, что то, что сделал Путин, было не столь умным, сказал президент Обама. На вопрос о том, не стали ли трудности, испытываемые Москвой результатом неудачно сложившихся для нее обстоятельств, а не действий США и их союзников, Барак Обама объяснил, что план состоял в том, чтобы поддерживать санкции до тех пор, пока не упадут цены нефти, скрывавшие реальную слабость российской экономики. В понедельник, почти одновременно с появлением интервью президента Обамы, появились сообщения о том, что Россия испытала в ноябре первый с 2009 года экономический спад. Цены нефти упали до низшей за пятилетие отметки. И курс рубля вновь резко упал после непродолжительной стабилизации. Как считает Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, все это обещает резкое ухудшение экономической ситуации в России.
Строго говоря, в обычной ситуации падение валового внутреннего продукта на 0,5% по сравнению с предыдущим годом в течение одного месяца, вот ноября 2014 года, можно было бы игнорировать. Но сейчас это часть тенденции, и эта тенденция говорит об ускорении ухудшения экономического положения и ускорении углубления рецессии, которая предстоит в 2015 году. Можно оценить будущую рецессию на основе двух показателей. Один из них – это сокращение национальной денежной массы. В 2014 году рублевая денежная масса упала на 4%. Кроме этого, уже и раньше падали инвестиции. В 2013 году инвестиции упали на 6%, и в 2014 году, примерно по предварительным данным, на 11%. Можно примерно говорить, что в 2015 году произойдет рецессия, падение валового внутреннего продукта примерно от 5 до 10%. Это большой разброс, точнее сейчас сказать нельзя, но для сравнения можно сказать, что совокупное падение в 2008-2009 году было 11%.
Ну а то, что падение цен нефти не прекращается, рубль вновь пошел вниз после экстраординарных попыток его стабилизации. Неожиданное падение российской экономики в ноябре. Не может ли все это, профессор, быть преддверием более серьезного кризиса, более резкого потрясения?
Дело в том, что падение валового внутреннего продукта на 5% и от 5 до 10% – это очень серьезный экономический кризис. Все те данные, которые вы привели, которые происходят сейчас, они просто являются доказательствами, дополнительными сигналами, какими-то признаками тех процессов, которые уже идут. И все они, что очень важно, что все процессы, которые происходят сейчас и на мировом рынке сырья, и в российской экономике, и на финансовых рынках, они все только в одном направлении в отношении российской экономики, именно отрицательно. То есть все эти процессы отрицательно сказываются на российской экономике. При этом не надо забывать еще о бомбе замедленного действия, а именно о том, что российские предприятия и банки должны продолжать выплачивать долги. В совокупности 130 миллиардов долларов они должны выплатить в 2015 году. Значит, эти деньги либо они должны получить из резервов Центрального банка, либо государство должно, как оно сейчас пытается делать, заставить крупные ресурсные экспортные предприятия возвращать валютную выручку, но в любом случае это приводит к тяжелому финансовому положению, к оттягиванию национальной рублевой денежной массы и к углублению рецессии.
В таком случае не ошибся ли президент Путин в своих экономических прогнозах, призывая россиян во время своей пресс-конференции недавней потерпеть 2 года, пока российская экономика не вернется, так сказать, нормальному состоянию?
Этот прогноз можно интерпретировать по-разному. В той части, что предстоят 2 тяжелых года, это правда. А вот тут можно добавить еще как минимум 2 тяжелых года. А уже как будет дальше, судя по тенденциям инвестиций, скорее всего, дальнейшего улучшения ожидать не приходится. Более того, если будут продолжать на мировом рынке падать цены на природные ресурсы, то тогда Россия окажется в очень трудном положении, потому что в России нет других экспортных отраслей. Речь идет о длительной отсталости и длительном отсутствии экономического роста.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам.
С Михаилом Бернштамом беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Две первые недели января в Риге и во всей Латвии традиционно русские. В городе Риге новогодние каникулы, в новогодние каникулы много туристов из России. Однако на этот раз на них представители латвийской туристической отрасли не надеются. Из-за падения рубля даже Европа эконом-класса, к которой можно причислить и Латвию, становится недоступна многим россиянам, которые могли себе позволить такую поездку еще год назад. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель.
Резервирование туров россиянами у некоторых операторов прекратилось более месяца назад и не превышает 20%. Хотя и сообщений об отмене поездок тоже нет. Почему мы до сих пор говорим о российских туристах? Поезд давно ушел. Так эмоционально отреагировала на просьбу «Радио Свобода» прокомментировать ситуацию президент Ассоциации латвийских туристических агентов и операторов Кития Гитендорфа.
Я бы, чтобы уточнить, что это значит, что это для нас это никакой сюрприз, да, это мы не удивлены, мы сейчас нет никакой паники, потому что мы же прошлый год уже, в конце года мы уже знали, какая ситуация в России, экономическая ситуация, и было понятно, что, ну, это влияет на туриста, потому что это не хлеб, это не еда, которая человеку как первая нужда, да, это все-таки путешествие, и это всегда можно, как сказать, или ехать, или не ехать, это не первая необходимость, да, поэтому понятно, что весь этот год уже мы целенаправленно искали новых рынков, усиленно работали, чтобы как-то компенсировать. На сегодняшний день у нас есть две закрытые агентства, и те две, которые закрыты, это филиалы российских агентств.
Российских туристов Латвия лишилась уже. Это в третьем квартале, да?
Да. Даже с упада России мы все равно работаем плюс 11%.
За счет кого?
За счет многих стран. Эстония, потом Великобритания, очень большой прирост, Австрия, Германия. И плюс, я думаю, что последний момент, как это всегда происходит, надо рассчитывать, смотреть, что есть много людей, много компаний в России, которые зарплату платит, и люди деньги как зарплату получают не рубля, а евро. Если в последнюю минуту никаких так еще более сильных изменений не будет, мы близко, можно купить билет, можно сесть в машину, поезд.
Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов и директор одного из крупных рижских отелей Янис Володзе рисуют похожую картину.
Раньше тенденция была такова, что начинали уже август, сентябрь, и, в принципе, было такое, что в октябре, ноябре почти все уже зарезервировано, и большая часть уже оплачена. Да? Но сейчас такого нет. Сейчас есть гостиницы, которые 80% загрузка, но есть у которых еще намного меньше. Да? И, в принципе, там есть одна такая вещь, что произошло, мне кажется, в середине года в России, что многие агентства обанкротились. Россия особо не верит агентствам сейчас как раз. И никто, смотря как происходит, что с рублем, сейчас я не думаю, что многие хотят просто там оплачивать это. И что мы видим тоже, что многие напрямую, намного больше россиян резервируют сейчас напрямую, чем раньше. Я знаю, как раз говоря с гостиницами из Юрмалы, да, что вот в этом летом, что чувствовали, что если еще гостиницы и комнаты, большого спада не было, вот спад как раз был на вот эти все другие услуги, как спа, как парикмахерский. В этом году первые, которые почувствовали как раз вот 2-3 звезды, которые почувствовали спад России, ну, 5 звездочек, конечно, меньше это чувствует.
В прессе сообщалось, что спада туристического потока как такового в Латвии не наблюдается. Недостаток российских туристов восполнили немцы. Чувствуете ли вы это?
Да, обязательно. Немцы, в принципе, каждый квартал, как бы, если сравнивать с прошлым годом, прибавили около 10%. Я не думаю, что сейчас за эти последние 2 недели Рига будет заполнена. Я думаю, что спад с прошлым годом, конечно, однозначно будет.
Впрочем, официальные отчеты, учитывающие только гостиничную статистику, показывают не всю информацию. Согласно опросу, проведенному Рижским бюро по развитию туризма, российские гости чаще других, а именно в 42% случаев, предпочитают останавливаться у родственников и друзей или снимать апартаменты. Так или иначе, в Латвии россиян по-прежнему ждут, но особо на них уже не надеются. Мария Когель для «Радио Свобода» из Риги.
Вы Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В 2014 году суннитская группировка «Исламское государство» превратилась в террористическую организацию, во многих отношениях более мощную даже, чем «Аль-Каида». Группировка «Исламское государство» контролирует обширные территории в Сирии и Ираке, насчитывает тысячи боевиков, в том числе граждан стран Западной Европы. Международная коалиция, которая противостоит «Исламскому государству», включает в себя более 60 государств, среди них несколько арабских. Однако, несмотря на продолжающиеся уже несколько месяцев авиаудары и ракетные обстрелы позиций исламистской группировки, «Исламское государство» угрожает захватить новые земли, убивает захваченных заложников и по-прежнему ведет активную вербовку новых боевиков. Эксперты, опрошенные Радио Свобода, ответили на вопрос, как могут развиваться события в 2015 году, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Устойчивость руководства группировки «Исламское государство» зависит от постоянных побед, захвата новых и удержания уже контролируемых территорий, полагает американский аналитик Джоэл Винг, автор блога «Наблюдая за Ираком». Атакованы могут быть в первую очередь города в провинции Анбар, чье руководство уже не раз предупреждало о том, что провинция падет, если правительство Ирака не увеличит резко присутствие там иракских войск. По мнению Калеба Вайса, одного из авторов публикации на сайте «Дневник долгой войны», столица провинции Анбар Рамади и город Амирият Фалуджа – основные цели возможного наступления исламского государства. Группировка уже контролирует 60% Рамади, если силы безопасности Ирака и наши суннитские союзники не получат достаточную поддержку, столица провинции Анбар падет окончательно, уверен Вайс, также отмечающий активность боевиков исламского государства вдоль границы с Иорданией. Значительно более тяжелое положение у этой террористической группировки в провинции Диэла. Вооруженные отряды шиитов при поддержке курдского вооруженного формирования Пешмерга уже отбили несколько городов, включая Саадию и Джалавлу. О стратегических успехах Пешмерги объявил на днях лидер иракских курдов Масуд Барзани.
Хвала Господу! Мы установили контроль над всеми дорогами и прорвали блокаду горы Синджар. Сегодня, хвала Господу, мы освободили всю эту местность. Освобождение центра города Синджар не входило в наши планы, но мы смогли взять под контроль большую его часть.
Исламское государство, возможно, предпримет контрнаступление, однако шансы на успех у него значительно ниже, чем в провинции Анбар. Как отмечает руководство противостоящей Исламскому государству международной коалиции, авиаудары уже заставили группировку изменить свою стратегию с наступательной на оборонительную, причем как в Ираке, так и в Сирии, в особенности в районе сирийского города Кабани. Как ожидается, удары продолжатся и даже станут более интенсивными. Об этом заявляли недавно госсекретарь США Джон Керри и президент Франции Франсуа Олланд. Сейчас коалиция скорее раздражающий фактор, а не сила, способная действительно изменить ситуацию, отмечает Калеб Вайс, указывающий, что, несмотря на все предпринятые усилия, исламское государство по-прежнему в состоянии вести наступательные операции. Однако маловероятно, что США примут решение об отправке своих военнослужащих в зону конфликта. Барак Обама так объяснил цели бомбардировок, выступая в октябре на базе ВВС «Эндрюс» неподалеку от Вашингтона.
Это будет долгосрочная кампания. Такие проблемы не решаются быстро. Мы находимся в начальной стадии. И как в любой военной кампании, будут периоды прогресса и периоды неудач. Мы едины в нашей цели снизить опасность, а затем и уничтожить группировку «Исламское государство» с тем, чтобы она больше не представляла собой угрозу Ираку, региону и всему международному сообществу.
Одновременно с продолжением авиаударов коалиции следует ожидать более мощной американской поддержки суннитских кланов, воюющих с террористами. Это подчеркивается в специальном докладе Пентагона, представленном недавно Конгрессу. Соединенные Штаты намерены потратить более 24 миллионов долларов на снабжение оружием этих кланов, включая автоматы АК-47, минометы и ракетные снаряды. Калеб Вайс считает, что этого недостаточно, при том, что вооружение суннитских союзников США – ключевое условие – успешного контрнаступления против исламистов. По последним данным, командование Исламского государства практически прекратило проверку прибывающих из иностранных государств боевиков. Расширяется сеть тренировочных лагерей в Сирии, продолжается вербовка в странах Запада, в том числе и женщин. Предполагается, что военные победы Исламского государства приводят к увеличению числа желающих вступить в группировку. В ответ правительства стран коалиции намерены усилить контроль за теми, кто пытается отправиться в Сирию и Ирак, принять меры против местных радикальных организаций, помешать пропагандистской работе исламистов. Об этом говорила Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини.
Больше, чем коалиция, мы нуждаемся в альянсе, в партнерстве. Чтобы вырвать эти корни, не дать молодым людям оказаться под воздействием идеологии разрушения и ненависти, мы должны работать вместе. И, во-первых, показать, что религия не имеет ко всему этому отношения. А во-вторых, что все мы на одной стороне. Все мы. Не существует столкновения цивилизаций. Существует союз цивилизаций в борьбе против террора, страха, идеологии уничтожения.
В России и Казахстане недавно были блокированы страницы экстремистов в социальных сетях, запрещены пропагандистские видео Исламского государства. В то же время угроза со стороны этой террористической группировки может стать поводом для ограничения гражданских и религиозных свобод, в особенности в странах Центральной Азии, отмечают эксперты. Ожидается увеличение числа тренировочных лагерей исламистов в Ираке и Сирии для обучения прибывающих рекрутов. Лагеря будут среди целей коалиции, отмечает эксперт Калеб Вайс, по данным которого сейчас в Ираке и Сирии действует 25 таких лагерей. Если Исламское государство продолжит успешные операции и пропагандистскую работу, то это усилит ее влияние на сочувствующие исламистские группировки. Многие из этих группировок на Синайском полуострове, в Алжире и Саудовской Аравии уже принесли клятву верности лидеру Исламского государства Абу Бакру аль-Багдади. Эксперты предупреждают, что ливийский город Дерма превращается в центр джихадистов. Британский эксперт Аймен аль-Тамими говорит о том, что недавнее присоединение к Исламскому государству, базирующейся на Синайском полуострове организации Ансар Байт Аль-Макдис, свидетельство усиления влияния Исламского государства на Синае и в Газе, и следует ожидать подобного шага со стороны еще нескольких исламистских организаций региона. Ожидается также усиление активности Исламского государства на Северном Кавказе. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В 2014 году разные регионы мира, в числе прочих испытаний, потрясли вспышки опаснейших заболеваний, названия которых сегодня известны уже не только медикам. В 2015 году миру предстоит продолжить борьбу, в первую очередь, с африканской геморрагической лихорадкой Эбола, рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Сильнейшая эпидемия смертельной лихорадки Эбола в Западной Африке, вышедшая из-под контроля и потребовавшая немедленного вмешательства мирового сообщества, в 2014 году вызвала у некоторых политиков, врачей и журналистов состояние близкое к панике, с учетом того, что в 2015 году, судя по прогнозам, победить Эболу или хотя бы навсегда с уверенностью локализовать ее очаги не удастся. Об этом в конце декабря заявил, например, бельгийский ученый Петер Пиот, директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины, открывший вирус в 1976 году. Вакцины от этого заболевания, которое в любой момент может достичь России, Европы, Азии и Америки, до сих пор не существует. К концу 2014 года, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 8 государствах мира было зафиксировано более 20 тысяч случаев заражения вирусом Эболы, повлекших не менее 7,5 тысяч смертей. Эпидемия Эболы началась больше года назад в трех беднейших западноафриканских государствах – Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, до сих пор страдающих от нее сильнее других. Только в Сьерра-Леоне число больных превысило к концу 2014 года 9 тысяч, в то время как в Либерии отмечено наибольшее число смертей – более 3400 человек. Президент Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен, выступая 2 сентября 2014 года на специальном заседании ООН, назвала нынешнюю вспышку Эболы чрезвычайной проблемой, угрожающей здоровью человечества и требующей немедленного вмешательства всего международного сообщества.
This is the largest and most severe.
Это наиболее крупная и самая тяжелая вспышка лихорадки Эбола в истории с момента открытия 40 лет назад вируса, вызывающего это заболевание. Никто, включая врачей, помнящих ее эпидемии прошлых лет, не видел ничего подобного. К данному времени в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии зафиксировано более 3500 случаев заражения, повлекших не менее 1500 смертей. Ситуация вышла из-под контроля правительств этих государств. Но нужно понимать все правильно. Да, Эбола смертельно опасна, однако раннее лечение значительно повышает шансы инфицированных. Около 50% заболевших выздоравливают. Это должно подтолкнуть нас к действиям.
Не так давно врачам и миру стало известно имя первой жертвы нынешней эпидемии Эболы. Это 2-летний Эмиль Уамуно, умерший еще 28 декабря 2013 года в отдаленной деревне Милианду на юге Гвинеи. Его 3-летняя сестра, мать и бабушка скончались днем позже. Эбола распространялась по региону и забирала все новые жизни, оставаясь незамеченной. И лишь в марте власти Гвинеи и соседних стран сообразили, что с их гражданами происходит что-то весьма тревожное. Об этом говорила в августе этого года глава неправительственной международной организации «Врачи без границ» Бруно де Кок.
Спустя 6 месяцев после того, как мы поняли, что началась самая опасная эпидемия Эбола в истории, мир все еще проигрывает борьбу с этой транснациональной угрозой. Политические лидеры не могут договориться о совместных действиях. В Западной Африке фиксируются все новые случаи заражения и смерти, вспыхивают массовые беспорядки, карантинные центры переполнены. Число медицинских работников, сражавшихся на передовой, также подхвативших вирус и погибших, просто шокирует. А многие остальные бежали в страхе за свою жизнь, оставив сотни тысяч людей без лечения даже от любых других обычных заболеваний. А специальные центры для инфицированных вирусом Эболы превратились просто в здания, куда люди приходят, чтобы умереть в одиночестве, и где иногда им не могут предоставить даже паллиативного лечения. Работать дальше стало невозможно. Нас захлестывают волны все новых пациентов. В Сьерра-Леоне заразные трупы просто гниют на улицах. А в Либерии, вместо того, чтобы создать здесь новый центр для больных Эболы, нам пришлось построить крематорий.
Причины нынешней эпидемии в Западной Африке в первую очередь связаны с крайне низким уровнем медицины, образования и гигиены местного населения, верящего в мистическую природу болезни, напоминает Ник Бичинг, старший консультант школы изучения тропических заболеваний в британском Ливерпуле.
В таких странах, как Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне, государственных систем здравоохранения почти не существует, и к тому же на ситуацию влияют настроения и страхи местных жителей, которые не доверяют любым институтам власти и уж точно не расположены соблюдать предписанные им правила поведения, ломающий привычный уклад, например, находиться в карантине. При этом Эбола и подобные ей опасные лихорадки в основном передаются при прямом контакте со всеми жидкостями организма человека, в то время как свиной грипп, атипичная пневмония и другие схожие респираторные заболевания, вспышки которых наблюдались годами ранее, воздушно-капельным путем.
Ник Бичинг добавляет, что заболеть Эболой можно также, например, употребив в пищу мясо, зараженного вирусом дикого животного. Однако гораздо большее влияние на размах нынешней эпидемии оказали местные религиозные ритуалы и похоронные обряды, включающие в себя прямые контакты с телами умерших, в которых продолжает жить вирус этой геморрагической лихорадки. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2014 году около 20% больных подхватили вирус Эболы, обмывая и обнимая трупы своих скончавшихся от заболевания родственников. В конце года медики с оптимизмом сообщили, что теперь, по крайней мере, захоронение около 70% жертв этой лихорадки проводятся безопасным для живых людей образом, и что общий процент умерших от общего числа заболевших не превышает 35%.
Рассказывал Александр Гость. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода. Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.